Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Теракт в центре Владикавказа. Как обеспечить безопасность на Северном Кавказе? Заявление Дмитрия Медведева о внешней политике России вызвали новые опасения на Южном Кавказе и в Центральной Европе. Насколько они обоснованы? Новый президент Ингушетии пытается стабилизировать ситуацию в республике. Как встретили в Магасе нового назначенца Кремля? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 6 ноября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Взрыв в центре Владикавказа совершила смертница. Взрывное устройство было приведено в действие в маршрутном такси в четверг утром. По последним данным, 8 человек погибли, более 30 ранены. Об этом информационному агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе правительства Северной Осетии. 8 ноября в Северной Осетии день траура по погибшим в результате взрыва в Владикавказе. О подробностях трагедии мой коллега Мумин Шакиров.
Трагедия произошла на пересечении улиц Ватутина и Куйбышева возле центрального рынка Владикавказа. В этом же районе находятся многочисленные кафе, ларьки и магазины, куда обычно заходят не только посетители торговых точек, но и студенты близ расположенного Северо-Осетинского госуниверситета. Взрыв прогремел в тот момент, когда люди выходили из автомобиля «Газель». На остановке стояло еще несколько маршрутных такси. На месте трагедии побывал корреспондент радио «Свобода» из Владикавказа Алан Цхурбаев.
С этого места, где я сейчас стою, я могу видеть маршрутное такси, которое взорвалось. Это обгоревший салон, отсутствие стекол. И я также могу видеть два тела, лежащих рядом. На месте работает следственная бригада прокуратуры Северной Осетии. Место сейчас оцеплено ОМОНом Северной Осетии. И я также разговаривал с очевидцами события. Парень по имени Алан, которого отбросило взрывной волной, говорил о том, что он видел 6 трупов, которые погибли тут же, сразу. И он также утверждал, что взрыв мог произойти не в маршрутном такси, а где-то рядом. Это он рассказывал по своим ощущениям личным, потому что его отбросило взрывной волной аж на другой край дороги. Вот что мне удалось узнать.
Официальные власти Северной Осетии в качестве одной из главных версий рассматривают теракт. Эту точку зрения разделяет эксперт, руководитель научно-технического центра «Взрывоустойчивость» Адольф Мишуев.
Судя по характеру разрушений, а также количеству пострадавших, убитых и там порядка 20 раненых, заряд типа тротилового. А это может быть и легко доступные аммиачные селитры и так далее и прочее. Если в тротиловом эквиваленте, то мощность взрыва от 800 граммов до 2 килограммов. Вот эта масса может привести вот такие локальные последствия. Вот такое заключение предварительное на основании вот визуальной картины и статистики о погибших, пострадавших, можно сделать заключение.
На ваш взгляд, где могла находиться взрывчатка?
Я до конца не могу согласиться, что она вовне была. А могу только утверждать, если внутри, то она находилась не в середине, а ближе вот к той стенке, в которой, я бы сказал, наибольшие повреждения.
Скажите, газ может дать такие разрушения?
Газ может такие дать разрушения, но при этом, как правило, после этого пожар должен еще быть, потому что если газ, то баллон выпустили, а баллон продолжает выпускать газ после этого взрыва. Причем в этом плане особенно опасен ацетилен.
Газовое оборудование вы исключаете?
Я не исключаю газовое оборудование, но по характеру разрушения, еще раз, 90%, что это был взрыв на тротиловой основе.
Предположение о том, что теракт во Владикавказе был осуществлен смертником, подтвердили власти Северной Осетии. Эта информация прозвучала на совещании руководителей силовых структур с участием главы республики Таймураза Мамсурова. Эта версия дает основание говорить о давнем конфликте между ингушами и осетинами вокруг пригородного района республики. К такому выводу пришел военный эксперт, обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов.
Смертница, которая взорвалась
себя в маршрутном такси. Если это действительно террористический акт, то следы, в принципе, могут вести в сторону проблемы пригородного района. Не секрет, что отношение ингушского населения к этой проблеме в связи с признанием России Южной Осетии изменилось, проблема актуализирована. Многие в Ингушетии не совсем понимают, почему Россия так выступает в поддержку проживающих за пределами России южных осетин, когда остаются нерешенными значительные проблемы, существующие с возвращением людей из Ингушетии в пригородный район Северной Осетии, ну и вообще все комплекс проблем сложнейших, связанных с этим районом. Там существует и проблема территории, и проблема общежития, так сказать, людей, принадлежащих к разным этническим группам и разным конфессиям. И все это, конечно, после признания Южной Осетии обострилось. Там любую проблему, связанную с любым взрывом, с любым убийством, сразу же начинают ассоциировать с Ингушетией просто в силу этого давнего тлеющего конфликта.
По факту взрыва в центре Владикавказа было возбуждено уголовное дело по статьям «Терроризм», «Убийство» и «Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ». Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько реалистичны меры военного сдерживания, изложенные в президентском послании Дмитрия Медведева? Об этом говорим с бывшим первым заместителем министра иностранных дел России Федором Шиловым-Ковидяевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 6 ноября. В мире сегодня оживленно комментировали слова послания президента России Федеральному собранию. Комментировали прежде всего те, кого заявления Дмитрия Медведева непосредственно касаются. Южнокавказские политики и политологи расценили выступление президента России как агрессивное, напоминающее заявление советских лидеров в периоды Холодной войны. Дмитрий Медведев, напомню, возложил ответственность за августовские кризисы и войну с Грузией в регионе на Соединенные Штаты Америки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Депутат Государственной Думы России от «Единой России», политолог Сергей Марков, считает, что Южный Кавказ остается зоной российских интересов.
Зона наших интересов – это то, откуда могут прилететь к нам ракеты, это во-первых. Во-вторых, те регионы, с которыми нам нужно экономическое сотрудничество. В-третьих, те регионы – это самое главное, где люди хотят максимально взаимодействовать с Россией. А на Южном Кавказе люди хотят. Существуют контролируемые извне режимы, навязанные, пытаются создать такие конфликты, а люди хотят.
Сергей Марков согласен с жесткой критикой президента России в отношении США.
Ну достали же. Платят напрямую людям, которые убивают, ракетами просто в глаз тычут. Вы сами в каждой жизни возникаете такой и так, и в итоге вы взрываетесь, может, дипломатия не имеет на это права, между прочим. Это же не семейная жизнь, может быть, поддерживать надо. Но мы должны реагировать достаточно жестко.
В Грузии уже нет трансляции российских телеканалов и радиостанций. Так что с текстом послания Дмитрия Медведева в этой стране почти никто не знаком. Но секретарю Совета национальной безопасности Грузии Александру Ламае пришлось это сделать по служебной необходимости.
Мы вчера услышали агрессию и агрессивные планы России по отношению к остальному миру. Мы вчера услышали, что Россия будет ставить свои тактические оперативные ракеты типа «Искандер» в Балтике, они будут нацелены на Европу. Мы хорошо знаем, каково действие этих ракет. Единственная страна, где Россия использовала эти ракеты, это Грузия. 3 месяца назад от этих ракет погибло несколько десятков мирных жителей, включая одного журналиста из Нидерландов. Они разрушили много зданий. Я бы очень не хотел, чтобы подобный опыт накопился у наших европейских коллег, но та реакция, которую мы слышим из Европы и Соединенных Штатов Америки на выступлении российского президента, это, знаете, такое гамма чувства от шока до недоумения. Значит, шок в Восточной Европе и в самих балтийских странах и недоумение в столицах Старой Европы и Соединенных Штатах Америки. Вот такое поздравление вышло у Медведева. Так он поздравил нового американского президента.
Заявление Дмитрия Медведева напомнили Александру Ламае риторику членов Политбюро ЦК КПСС в период правления Леонида Брежнева.
Когда человек и или политический деятель говорит в такой конфронтационной манере о части территории, которую он должен признавать своей неотъемлемой частью, видимо, сам Медведев не чувствует себя уверенным в том, что Кавказ – это действительно неотъемлемая часть России. Я думаю, с ним многие бы не согласились на Северном Кавказе, но, тем не менее, я думаю, что важно это то, что вот эта конфронтационная риторика, это риторика, напоминающая именно о днях холодной войны, о риторике советских лидеров. Она напоминает брежневскую доктрину ограниченного суверенитета для соседних с Россией, тогда Советским Союзом, стран. То, что произошло в Грузии, это больше, чем Грузия. И проблема не в Грузии. Проблема в том видении мира, своего места в мире, который есть правящих кругов в Москве. Это антагонистическое видение мира. Видение мира, где они хотят, чтобы Россию не уважали, не любили, не ценили, а боялись.
Говорил секретарь Совета национальной безопасности Грузии Александр Ламая. Южнокавказский политолог Вафа Гулузаде не согласен с президентом России в анализе причин августовского кризиса на территории Грузии.
Я не считаю, что Соединенные Штаты Америки стояли за конфликтом в Южной Осетии. Во-вторых, я не считаю также агрессором Саакашвили, который, возможно, первым начал военные действия. Потому что Южная Осетия – это территория Грузии, признанная ООН, и там сепаратистский режим. Саакашвили пытался восстановить территориальную целостность Грузии. Это его право. Точно так же, как Россия восстанавливала свою территориальную целостность, воюя с Чечней. Я хоть стою за то, что чеченский народ заслуживает того, чтобы иметь в составе России самую высокую автономию, но коль сама Россия этого не считает и считает чеченцев сепаратистами, то весь мир не осуждал Россию. Россию осуждали только лишь за методы, какими Россия вела. Знаете, я не считаю, что американцам там нужен был какой-то конфликт. Если это Саакашвили, значит, он это сделал не по домыслию. И отвечать на это оккупации Южной Осетии и Абхазии не следовало бы. Россия должна осознавать реальность Соединенных Штатов Америки, глобальной экономической, политической, военной супердержавы. И не должна Россия добиваться конфликта и конфронтации с Соединенными Штатами Америки. А выступление президента Медведева, оно не запугает американцев. Расположение российских ракет «Искандеров» в Калининграде или там где-то на границах Европы, они не запугают их. Потому что Россия должна научиться сотрудничать с Соединенными Штатами Америки.
Говорил южнокавказский политолог Вафа Гулузаде. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Теперь подробнее о реакции на намерение США развернуть в Польше и Чехии элементы своей системы противоракетной обороны. Медведев заявил, что Россия готова теперь развернуть в Калининграде ракетные комплексы «Искандер» с целью радиоэлектронного подавления американской ПРО. Им отказывается от ликвидации трех ракетных полков ракетной дивизии, дислоцированной в городе Козельск. Военный обозреватель интернет-издания «Ежедневный журнал» Александр Гольц считает эти меры лежащими вне военной сферы.
Эта мера никак не влияет на стратегический баланс, потому что Россия к 1 января 2012 года должна выйти на уровень 1700-2200 ядерных боеголовок в соответствии с российско-американским договором о стратегических наступательных потенциалах. Была проблема, которая заключалась в том, что наши ракеты стареют быстрее, чем нам удается их замещать, чтобы даже сохранить вот этот баланс. Сохранение трех полков Козельской дивизии позволит несколько сократить напряжение в этой сфере и позволит России сохранить к 2012 году потенциал в 1700-2200 ядерных боеголовок. Что касается будущего развертывания ракеты «Искандер», то это скорее политическое, чем военное решение. И политически крайне опасное, потому что впервые за 20 последних лет Москва объявила, что она собирается принять некие действия, которые будут представлять прямую военную угрозу Западу. Заявленная дальность ракет «Искандер» 280 километров. С этой дальностью еще, может быть, удастся дотянуть до предполагаемого района базирования в Польше, но уж никак не до Чехии. И тогда возникает вопрос о том, будет ли Россия увеличивать дальность ракет «Искандер» «Искандер». Не надо забывать, что по договору о ракетах средней и меньшей дальности Россия не имеет права иметь оперативно-тактические ракеты дальностью свыше 500 километров. И тут же возникает вопрос, собирается ли Москва выходить из договора по РСМД. Почему я говорю, что нет военного смысла? Потому что совершенно понятно, что развертывание таких ракет на таком ограниченном участке, каким является Калининградская область, просто превращает в случае конфликта Калининградскую область в одну из первых мишеней для удара.
Александр Гольц, известный московский военный эксперт. Избрание нового президента США и заявление президента России о военном ответе Москвы на планы Вашингтона о размещении в Центральной Европе элементов своей системы ПРО совпало с новой фазой общественной дискуссии по этому вопросу в Чехии. Недавнее поражение на местных выборах и довыборах в Сенат правящей гражданско-демократической партии, продвигающей план военного сотрудничества в Праге с Вашингтоном, осложнило ратификацию соглашения о таком сотрудничестве в парламенте. Отказ Белого дома от размещения радара в Чехии нанес бы репутационные потери правящей в республике коалиции. Эту коллизию я обсудил с международным обозревателем «Радио Свободы» Ефимом Фиштейном.
В Чехии силы разделились примерно поровну, поскольку кроме гражданской демократической партии сторонниками радара являются и партия христианско-демократическая, ее представитель является министром обороны. Зеленые разделились в целом, но подавляющее большинство фракций зеленых в парламенте все-таки за радар. Коммунисты и социалисты в целом, выступая единым фронтом против радара, практически все взоры сейчас обращены к новому американскому президенту. Мне думается, что если он решит поддержит радар, то фактически на ближайшем заседании НАТО такая поддержка выльется в общее одобрение НАТО и даже, возможно, в согласие ввести противоракетную оборону в систему общей коллективной защиты Западной Европы и Северной Америки. Социал-демократы вынуждены будут пересмотреть свою позицию.
А чешское общественное мнение что скажет на это?
Последние замеры, последние опросы свидетельствовали о том, что легкий перевес на стороне противников радара.
Интересно, что российское телевидение объясняло недавнее поражение правящей партии на местных выборах и выборах переизбирали треть сенатов в Чехии исключительно одной причиной – это несогласие чешского общества и политикой правящей партии по размещению радара. Это насколько соответствует действительности?
Ну, с российским телевидением полемизировать крайне неплодотворное занятие, как вы понимаете. В России многие уверены, что Чехия только живет, что размещением радара на своей территории. На коммунальных выборах прежде всего обсуждали коммунальные проблемы, максимально обсуждались реформы, которые, естественно, ударили по многим группам населения, поскольку реформ сладких и безболезненных не бывает. Правящая коалиция фактически расплатилась, причем во всех спектрах, во всех частях политического спектра, как зеленые, так и христианские демократы и гражданские демократы, расплатилась за жесткость этих реформ.
Но, тем не менее, радар какие-то свои 5 копеек там бросил.
Думаю, что нет. Вообще радар не обсуждался и в ходе избирательной кампании вообще не упоминался как тема.
Предположим, что ситуация развернется так, что Соединенные Штаты откажутся, по крайней мере, в ближайшей перспективе от модернизирования своей системы противоракетной обороны в Европе, и радар станет неактуальным. Поставит ли это в неудобное такое положение, в дурацкое положение их союзников здесь? Потому что не первый год эта история вся развивает. Все-таки это предмет внутриполитической дискуссии, все-таки есть демонстрации, вдруг хоба и ничего не нужно. Может так получиться?
100% можно сказать, что это поставит в неловкое положение, поскольку это даст козырь в руки противникам, в руки левой коалиции социалистической-коммунистической в чешском парламенте. Думается мне, что это больно отзовется и на ближайших парламентских выборах в Чехии, и в Польше, которая точно так же сделала ставку на последовательность внешнеполитической линии Соединенных Штатов. И любая непоследовательность, естественно, ударяет по тем силам в странах Центральной Европы, которые согласились стать ближайшими союзниками. Барак Обама трижды задумается, прежде чем принять решение, которое могло бы отпугнуть естественных союзников Соединенных Штатов, потому что ни социалисты, ни коммунисты естественными союзниками Соединенных Штатов в этом регионе не являются. Обама в данном случае, приняв решение срочить или вообще отказаться от идеи развертывания противоракетного щита, фактически сдал бы первый американский интерес. Он, выступая в ходе предвыборных собраний, сказал, что он ни один из американских интересов за границей сдавать не собирается. В данном случае он бы сдал первый интерес.
Международный обозреватель «Радио Свободы» Ефим Фиштейн. Официальная американская реакция на заявление Дмитрия Медведева, последовавшее в первый день или в день оглашения итогов выборов президента США, оказалась скорее недоуменной, чем раздраженной. Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин продолжит тему.
Предупреждение президента России о том, что Москва ответит установкой ракетных комплексов в Европе на дислокацию фрагментов антиракетной системы в Польше и Чехии, представитель Госдепартамента прокомментировал коротко. Шаги, о которых объявило российское правительство, разочаровывают. Эта система не направлена против России. Остается надеяться, что когда-нибудь Россия это осознает. Реакция же американских экспертов была более эмоциональна. По их словам, президент Медведев совершил большой промах. Я думаю, он допустил серьезную ошибку, считает профессор Маршал Голдман, со-директор Центра российских исследований Гарвардского университета. Это выглядит прямой попыткой загнать новоизбранного президента Обаму в угол, грубой угрозой. И Обама, скорее всего, будет вынужден соответственно отреагировать на это. Медведев ставит его в положение, откуда выход один – сильные ответные действия в отношении России. На мой взгляд, если российский президент действительно заинтересован в улучшении отношений с Соединенными Штатами, ему нужно было сделать шаг в направлении Обамы, предложить, скажем, подумать о том, как можно оставить в прошлом некоторые из проблем, омрачавшие двусторонние отношения. Такие же угрозы, как мне кажется, результат прискорбных заблуждений. Известно, что в среде российской элиты очень популярен взгляд на Соединенные Штаты как на ослабленную страну, уступившую мировое лидерство нарождающимся гигантам, в том числе и России, страну, с которой не слишком уж стоит церемониться. Как вы относитесь к такому взгляду? В этой точке зрения есть небольшая доля истины. Трудно отрицать, что финансовый кризис пошатнул американское чувство уверенности в себе. Но не надо заблуждаться. Это не означает, что в данной ситуации вы можете понукать Соединенными Штатами. Дмитрий Медведев необдуманно подвергает Барака Обаму тесту. И Обама, который, как мне кажется, был готов к улучшению отношений с Москвой, скорее всего, будет вынужден отказаться от своего, так сказать, естественного порыва. Он прекрасно понимает, что он не может в данной ситуации отступить. Мало того, в оставшиеся два месяца многое еще может зависеть от администрации Буша. Я надеюсь, правда, что любые действия в этой области она будет предпринимать в результате консультации с людьми Обамы. Так или иначе, такие инициативы Кремля дают фальстарт двусторонним отношениям. Это был профессор Маршал Голдман с комментарием намерений России ответить установкой новых ракет на антиракетные планы США.
С американским экспертом беседовал мой коллега Юрий Жигалкин. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за четверг, 6 ноября. Вот главные темы второй половины этого часа. Новый президент Ингушетии пытается стабилизировать ситуацию в республике. Как встретили в МАГАСе нового назначенца Кремля? Разногласия среди организаторов оппозиционного движения «Солидарность». Почему политики-демократы не в состоянии договориться, когда и каким образом пройдет московская конференция организаторов «Солидарности»? Об этом после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Взрыв в центре Владикавказа совершила смертница, сообщили власти Северной Осетии. Было подорвано маршрутное такси, остановившееся у входа на городской рынок. По последним данным, погибли не менее 8 человек, более 30 получили серьезные ранения. 8 ноября объявлено в Северной Осетии днем траура по погибшим. Законопроекты об увеличении сроков полномочий президента и Госдумы России могут быть внесены на рассмотрение депутатов в ближайшие неделю-две, сообщил сегодня журналистам спикер Думы Борис Грызлов. Главная военная прокуратура России заявляет о росте коррупции в армии. Ущерб от коррупционных преступлений в вооруженных силах в этом году превысил 1,5 миллиарда рублей. Это в 3,5 раза больше, чем в прошлом году. Торги на российских биржах начались сегодня с резкого снижения котировок. Индекс РТС упал почти на 6%, ММВБ на 7,5%. Аналогичная ситуация на азиатских рынках. Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Италии Сильвия Берлускони провели переговоры в Москве. По итогам встречи подписаны ряд соглашений между российскими и итальянскими компаниями о сотрудничестве в таких сферах, как энергетика, нефтепереработка, автомобилестроение, транспорт, строительство, высокие технологии. Госсекретарь США Кондолиза Райс впервые признала, что Израиль и палестинцы, вероятно, не смогут достичь мирного соглашения в запланированные сроки до января, когда президент Джордж Буш покинет свой пост. Райс прибыла в Израиль в рамках поездки по Ближнему Востоку, цель которой – активизировать мирный процесс. На северо-западе Пакистана в горном районе Баджаур, по уточненным данным, 8 человек погибли и не менее 45 были ранены сегодня в результате взрыва.
Двадцать часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 6 ноября. Новый кремлевский назначенец в Ингушетии Юнусбек Евкуров, назначенный президентом, проводит встречу с общественностью и жителями республики. Он назначит вместо отправленного в отставку Мурата Зязикова, и жители Ингушетии ждут перемен. Здесь обсуждают первые шаги Евкурова на посту руководителя республики, прежде всего встречу с семьей убитого оппозиционера Магомеда Евлоева и переговоры Евкурова с деятелями ингушской оппозиции. Главный вопрос – может ли военный десантник остановить войну насилия и похищение людей в республике? Об этом корреспондент «Радио Свободы» Любовь Чижова.
Опытному военному предстоит навести порядок в Ингушетии. По крайней мере, на это очень надеются ингушские оппозиционеры, долгое время выступавшие за отставку Мурата Зязикова. Противостояние еще более обострилось после гибели 31 августа владельца сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева. Его друг, представитель ингушской оппозиции Магомед Хазбиев, относится к назначению Юнусбека Евкурова с оптимизмом.
Думаю, что все изменится к лучшему, потому что пару дней только его назначили. Он находится в данное время в Москве. Пока правительство отставки, кого будет набирать, что будет делать, как он будет дальше себя вести, как работать. Мы думаем, он будет делать все во благо своего народа.
Евкуров встречался с родственниками Магомеда Евлоева, родственниками, друзьями.
Он 3 числа утром ездил к родителям Магомеда Евлоева, соболезновал, зашел, посидел с ними. А потом с 12 где-то до 3:30, до 4 уже встречался с нами. Со мной, с Макшерипом Аучем, долго беседовали, разговаривали, рассказывали то, что творится в республике. Выслушали его, и с этой встречи делаем вывод, что как человек, как ингуш, он нам понравился. Что дальше, какие шаги он будет делать? Мы думаем, он изменит всю республику.
Каких шагов вы ждете от Юнусбека Евкурова?
Люди дошли до такого состояния, что им ничего не нужно. Они готовы с голоду умирать, лишь бы их детей, их сыновей, их мужей из дому не уносили, и они без вести их подали. Я думаю, он сделает все возможное для того, чтобы приостановилось все это, несудебные казни, вот эти исчезновения людей. Мы думаем, что все это он сможет остановить, а если он сможет остановить, это будет в его силах, то он сможет навести порядок на этой земле. Если каждый будет соблюдать законы, Конституция Российской Федерации будет, Конституция и законы будут законами, если все это будет соблюдаться, в Ингушетии будет порядок.
Что вам известно о дальнейшем существовании сайта Ингушетия.ру или Ингушетия.орг, как он в последнее время называется? Будет ли он работать?
Сайт Ингушетия.орг будет работать. В том же режиме, который он работал. В ближайшее время включим сайт Ингушетия.ру. Ингушетия.ру будет продолжать работать. Будет работать в том же режиме. Но мы надеемся на одно, что этот сайт люди будут заходить и смотреть. Не смотреть на то, что день по 3-4 человека убили, то сотрудников правоохранительных органов, то мирных жителей. А будут смотреть и радоваться. Вот лезгинку танцуют, вот образование поднимают, вот здравоохранение поднимают.
Говорил представитель ингушской оппозиции Магомед Хазбиев. Политолог Тимур Музаев напоминает, что руководство Кавказской республикой дело непростое и предостерегает нового лидера от косметических реформ.
Первые шаги Юнусбека Евкурова свидетельствуют о том, что он не просто очередное назначение с Кремля, а то, что он все-таки имеет миссию найти общий язык хотя бы с той частью оппозиции, которая придерживается федералистских принципов, а это, я думаю, большая часть ингушской оппозиции. Поскольку к сепаратистам, к сторонникам выхода из России склоняется лишь небольшая часть ингушского общества. И первый шаги Евкурова на посту президента свидетельствуют о том, что он пытается найти контакт оппозиции и что ему удается этот контакт найти, в частности, его встреча с лидерами ингушской оппозиции. Ну, другие сигналы свидетельствуют о том, что Евкуров все-таки это та фигура, на которую, во всяком случае, большая часть ингушского общества возлагает надежду. Второй характеристикой нового президента Ингушетии является определение о том, что он не ввязан в клановую борьбу в республике. Вот то же самое, напомню, говорили о Мурате Зязикове, который в результате привел республику к хаосу и едва не привел ее на грань войны. Поэтому я не считаю, что удаленность Евкурова от поддержки кланов является положительным фактором. Я думаю, что это фактор опасный, поскольку человек, не имеющий твердой поддержки в республике, не имеющий как бы своей политической общественной базы, рискует превратиться либо в заложника ситуации, как это произошло вот с генералом Дудаевым в Чечне, либо вот марионетку Кремля, как это было с прежним президентом Ингушетии. Не всем урегулирование ситуации в Ингушетии на руку. В первую очередь, я имею в виду это вооруженную оппозицию, то крыло ингушской оппозиции, которое солидаризируется с сепаратистами. И, во-вторых, это, конечно, федеральные силовики, которые руководствуются принципом давить как можно больше. Вот это давление, оно, на мой взгляд, и вызвало всплеск насилия, возмущения, которое охватило республику летом этого года. Сам факт увольнения Мурата Зязикова под давлением общественных настроений, он тоже свидетельствует о том, что политика России на Кавказе, политика Кремля на Кавказе серьезно меняется в сторону учета мнения общественности. Потому что ни разу ни один руководитель региона на Кавказе еще не был снят по требованиям населения.
Это было мнение политолога Тимура Музаева. В связи с отставкой Мурата Зязикова сайт Ингушетия.орг меняет владельца. Его экс-глава Макшарип Аушев уходит в отставку. По его мнению, ингушская оппозиция свою задачу выполнила. Руководить порталом будет его главный редактор Роза Мальсагова, которая сейчас живет во Франции. Не исключено, что после отставки Зязикова она вернется в Ингушетию. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На Северном Кавказе, как ни в одном другом регионе России, политики вынуждены учитывать в своих действиях не только требования закона, но и местные народные обычаи. Родственники убитого Магомеда Еблоева возлагают, по крайней мере, политическую ответственность за это преступление на бывшего президента Мурата Зязикова и требуют его наказания, в том числе по кавказским законам. Как в этой ситуации будет действовать генерал Юнусбек Евкуров, размышляет обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий.
Помимо того, что он встретился с родителями Евлоева, что, в общем, воспринято в республике было почти восторженно, он, в общем, очень активно общается с представителями оппозиции. И более того, вот сегодня, например, там выехала комиссия из Назрани посмотреть, как содержатся заключенные из Ингушетии в Нальчике. Там содержатся молодые люди, задержанные по обвинению в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями. И в составе этой комиссии один из представителей антизязевской оппозиции. Тут есть все-таки какой-то более широкий спектр поступков, позволяющий говорить, что он действует в соответствии с национальным этикетом и в соответствии с теми ожиданиями, которые имеет общество. В общем, сейчас он демонстрирует свое намерение как-то вернуть к политической жизни именно те силы, которые были Зязиковым выдавлены на глубокую периферию. Вместе с тем, что касается официальных лиц, он, наоборот, так сказать, демонстрирует им свою взыскательность, да, потому что там, посещая МВД, он не нашел на месте министра внутренних дел, сделал ему выговор, что тоже, так сказать, в республике было воспринято с большим воодушевление. В общем, конечно, это проблема Кавказа. То, что местные обычаи диктуют определенный порядок жизни, не всегда совпадающий с тем, который установлен законом. Ну, скажем, клан. Ну вот, в частности, Евкурова называют человеком, один из его ближайших сослуживцев заявил, что Евкуров тот человек, который, во-первых, долгое время не жил в республике, во-вторых, по складу характера. По мировоззрению он человек, который находится в стороне от клановых предпочтений.
Так получилось, что сфокусировались проблемы республики вот как раз на вот этом вопиющем факте убийства одного из лидеров оппозиции. Что вам говорит опыт политического аналитика? Он знает уже, как ему действовать. Ему сказали в Кремле, езжай, сделай то-то, то-то. Или ему сказали, езжай и сделай что-нибудь, чтобы там было спокойно.
У Евкурова, конечно, нету жесткого плана действий. И очень многие эксперты высказывали опасения, что человек с таким бэкграундом, таким послужным списком, спецназовец, ГРУ, десантник, в общем, не имеющий ни малейшего опыта гражданского гражданской службы. Управление гражданскими структурами попытается перенести вот этот стиль, армейскую дисциплину в область управления республикой. Тем не менее, вот первые шаги показывают, что это не так.
Семья убитого Евлоева и адвокаты настаивают на привлечении к следствию, пока в качестве свидетеля, но и в качестве подозреваемого тоже, бывшего президента республики Мурата Зязикова, которого по путинской привычке заберут сейчас в Москву. Вы допускаете, что либо Зязиков, либо кто-то из его ближайшего окружения будет в результате наказан за это убийство?
Нет, вы знаете, я этого не допускаю абсолютно, поскольку знаю привычку Кремля, в частности Владимира Путина, брать даже проштрафившихся руководителей из его собственного ведомства и просто руководителей брать под свою опеку. Он не сдает людей. Я думаю, что у Евкурова будут в этом смысле очень сильно ограничены возможности. Ну, скажем, вот та же ситуация в соседней Кабардино-Балкарии, куда пришел Коноков. Конфликт с министром внутренних дел закончился увольнением министра внутренних дел Кабардино-Балкарии, но дальше продвинуться по пути, скажем, там, наказания виновных в преследованиях, там, мусульман и так далее, Коноков не сумел, можно сказать, и не очень пытался. Но там просто четко было определено, где кончается сфера его компетенции. Точно так же, я думаю, будет и с Евкуровым.
Деятельность нового президента Ингушетии, северокавказские политические нравы. Об этом говорил обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжосат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 6 ноября. Видные деятели демократического оппозиционного движения готовят учредительный съезд общей организации под названием «Солидарность». В нее могут войти члены партии СПС, «Яблоко», «Объединенного гражданского фронта» и «Правозащитники». В планах у оппозиционеров стать реальной политической силой, бороться с нынешней властью, отстаивать конституцию, налаживать отношения со странами постсоветского пространства, а главное – сформировать в будущем на базе своего движения «Солидарность» настоящую крепкую оппозиционную демократическую партию. Однако еще до ее создания в рядах организаторов нового движения заметное разногласие. Уезжая в отпуск, один из перспективных лидеров этой организации, бывший лидер Союза правых сил Никита Белых, написал специальное письмо, в котором обвинил некоторых участников, некоторых своих коллег в вождизме. Однако они отвергают такого рода обвинения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Накануне учредительного съезда региональные собрания движения «Солидарность» состоялись в 24 регионах России. В каждом из них, по словам лидера «Молодежного яблока» и председателя Московского оргкомитета «Солидарности» Ильи Яшина, приняло участие не менее 100 человек. При этом московский съезд провести так и не удалось.
Мы нашли помещение. Я пока не буду говорить, какое это помещение на всякий случай. 23 числа оно состоится. Несмотря на гарантии, которые мы получили от руководства, такие не 100%, но некоторые гарантии мы получили, мы готовим пару страховочных вариантов. 23 числа Московская конференция демократических сил состоится в любом случае. Мы проведем ее независимо от отказа, даже если все три варианта совмещения сорвутся, так или иначе мы ее проведем.
Члены оргкомитета движения Борис Немцов, Владимир Милов, Гарри Каспаров, Илья Яшин и Лев Пономарев в один голос говорили, что на «Солидарность» уже обратили внимание в Кремле. Последнее время оказывается беспрецедентное давление на активистов движения. Срываются заранее запланированные съезды, конференции и встречи, говорит политик-экономист Владимир Милов.
Власть вдруг зашевелилась, и совершенно очевидно, что она начала воспринимать то, что мы делаем всерьез, и всерьез этому препятствует. Нам очень многое из того, что делает Кремль на политической арене, в частности, вот создание официальных, ручных, так называемых, либеральных партий, то совершенно ясно, что все это в значительной степени предназначено для того, чтобы помешать нам реализовать наш проект создания в России современной демократической партии европейского типа.
Журналисты на конференции задали вопрос, как члены оргкомитета отреагировали на письмо Никиты Белых. Речь идет о заявлении экс-лидера Союза правых сил о недопустимости главенства в движении одного человека. «Нас пытаются поссорить», — сказал бывший член политсовета СПС Борис Немцов.
«Мы, когда создавали движение, исходили из очень важного и оказалось крайне жизнеспособного принципа, а именно, у нас будет коллегиальное, коллективное руководство. Ни один из лидеров не должен и не будет иметь контрольного пакета голосов. Этот принцип мы свято соблюдаем. Попытки поссорить там нас с Гарри, Гарри с Белых, Белых с Меловым, с Пономаревым, с Яшиным и так далее, все эти попытки обречены. Это полная чушь. Ничего у вас не получится. У вас я не имею в виду присутствующих здесь, а я имею в виду вообще всех.
Председатель Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров.
Мы собираемся двигаться вперед, несмотря на все провокации по срыву наших конференций. Нам удастся провести конференцию московскую и съезд. А для нас это является абсолютно принципиальным. Я думаю, что в конце года власти придется считаться с тем, что появляется та политическая сила на либерально-демократическом фланге, которая может стать магнитом для притяжения людей, разделяющих эти взгляды.
На вчерашнее выступление перед Федеральным собранием Дмитрия Медведева и предложением главы государства увеличить срок президентства до 6 лет оргкомитет и активисты «Солидарности» уже отреагировали заявлением под заголовком «Руки прочь от Конституции». Мы призываем всех россиян, которым дороги идеалы свободы, присоединиться к движению «Солидарность» для борьбы с противоправными действиями правящей хунты по протаскиванию изменений в нашу Конституцию. Долой самодержавие, говорится в заявлении. О шансах на создание реальной оппозиционной политической силы размышляет политолог Владимир Гельман.
На сегодняшний день, конечно, говорить о шансах будущего оппозиционного движения крайне затруднительно. Это довольно маленькая и разнородная группа, сплоченная скорее по принципу такого негативного консенсуса. То есть их объединяет просто-напросто неприятие того положения дел, которое существует в стране. Но в ситуации, когда в стране не существует каких-либо других влиятельных центров проявления массового недовольства, ни каких-то сильных политических партий, ни тем более сильных профсоюзов, ни каких-то других общественных организаций, любое такое новое образование потенциально способно стать ядром кристаллизации тех слоев общества, тех социальных групп, которые недовольны существующим ныне строем. Конечно, если тот экономический кризис, который на нас надвигается, будет усугубляться, да, такое развитие событий может оказаться, не сказать на руку, но может оказаться фактором, который может усилить это новое оппозиционное движение. Пока говорить об этом преждевременно, в том числе и потому, что, конечно, и Кремль будет делать все от него зависящее, чтобы не дать развиваться этому движению, и легальных возможностей для того, чтобы повлиять на ситуацию, у него очень мало. Движение не может участвовать в выборах ни на федеральном, ни на региональном уровне. Движение вряд ли будет иметь доступ к, по крайней мере, федеральным средствам массовой информации, а ставка на такие акции прямого действия, на мобилизацию массового недовольства, на какое-то гражданское повиновение, она, в общем, может быть оправдана только если этой новой организации удастся создать действительно серьезную влиятельную организационную структуру, сеть региональных активистов и так далее. Пока, опять-таки, этого нету, будущее покажет, насколько серьезны те заявления, с которыми выступают лидеры этого движения.
Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно, в это время часа продолжит обзор печати. Сегодня зарубежные газеты, комментаторы американских и европейских средств массовой информации анализируют причины успеха кандидата в президенты США Барака Обамы. У микрофона мой коллега Дмитрий Волчек.
Победу Барака Обамы сравнивают с приходом к власти Нельсона Манделы в ЮАР и даже падением Берлинской стены. Празднования идут повсюду. В Кении объявлен национальный праздник. Ликует японский город Обама. Немецкая Тагесшпигель предлагает еще одну историческую параллель. Избрание Барака Обамы напоминает события почти 40-летней давности, когда во время визита в Варшаву канцлер Германии Вилли Брандт опустился на колени перед памятником жертвам нацизма. Как и в тот день, в ночь с 4 на 5 ноября, когда были объявлены итоги президентских выборов в США, эмоции выплеснулись через край. Как пишет Лос-Анджелес Таймс, хотя никто еще толком не знает, в чем будет состоять внешняя политика администрации Обамы, тысячи торжествующих сторонников нового президента запускали фейерверки в Сальвадоре и Мексике, танцевали в Либерии и Индонезии, стране, где Обама провел свое детство. Если будет зафиксирован внезапный выброс углекислого газа в эту среду, то он будет объясняться коллективным возгласом радости сотен миллионов, а может быть и миллиардов людей во всем мире, которые молились о том, чтобы Барак Обама был избран президентом США. Мир восторженно встретил победу Барака Обамы, но удастся ли 47-летнему сенатору, у которого не было реального опыта управления, оправдать гигантские ожидания, задается вопросом Guardian. Возможно, надежды слишком велики для одного человека и одного президентского срока. Но в критические моменты к власти в Америке приходят великие личности. Ближайшие параллели – это Авраам Линкольн, который пришел к власти, когда Америка была на грани гражданской войны, и Франклин Рузвельт, который был избран во время Великой депрессии. Но если задачи, стоящие перед Бараком Обамой, очень велики, то велики и его возможности. В этом году экс-президент Джимми Картер сказал, что для того, чтобы изменить имидж Америки в глазах всего мира, потребуется всего 10 минут. В инаугурационной речи президент должен обещать, что заключенные больше не будут подвергаться пыткам, Америка не нападет ни на одну страну, если безопасности США не будет ничего угрожать напрямую, международные соглашения будут соблюдаться и будет сделано все возможное для борьбы с глобальным потеплением. В основе победы Обамы была его антивоенная позиция. Теперь он должен выполнить свои обещания. Западному миру не противостоит всемирный враг, а исламофашистского заговора не существует, предлагает обозреватель Guardian Джонатан Стил. Любопытно, что идея отказа Соединенных Штатов от политики Буша не нашла понимания у некоторых иракцев, которых опросил корреспондент Guardian в Багдаде. «Мне жаль, что Обама победил. Хотя было очень тяжело, я думаю, что еще 4 года бушевской политики пошли бы нам на пользу», сказал корреспонденту британской газеты житель Багдада по имени Хасан. Пока все поздравляют Обаму, президент России Медведев стал первым мировым лидером, бросившим ему вызов, отмечает Financial Times. Кремль дает понять, что он не намерен отходить от жесткой линии, занятой им в отношении администрации Буша, пишет Financial Times.
Обзор западной печати моего коллеги Дмитрия Волчика. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Сербский кинорежиссер Горан Паскалевич, автор известных и в России фильмов «Бочка пороха» и «Как Гарри превратился в дерево», вместе с албанскими коллегами приступил к работе над новым проектом – картиной «Медовый месяц». Это первый в истории совместный сербско-албанский кинематографический проект. О нем рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Белграде Айя Куги.
15-й режиссерской карьере Горана Паскалевича фильм «Медовый месяц» рассказывает о судьбе двух молодых счастливых супружеских пар из Албании и Сербии. Они покидают свои страны в поисках лучшей жизни в Западной Европе. Молодые албанцы из Тираны паромом отправляются в Италию, а сербы – самолетом в Германию. Из-за политической ситуации на Балканах они уже на границе сталкиваются с первыми проблемами. Европа не принимает их распростертыми объятиями, по причинам, которых нет никакой вины сербской и албанской пары. На пороге Европы эти люди впервые и в равной степени, несмотря на свои разные паспорта, чувствуют себя гражданами другого сорта. По словам Паскалевича, хотя в фильме албанские и сербские герои и не встречаются, их менталитет и судьбы очень схожи. Автор идеи фильма и один из авторов сценария – молодой албанский сценарист Гент Спермети. В первом в истории сербско-албанском фильме заняты актеры и из Сербии, и Албании. В съемках принимает участие и специальный гость – прославленный итальянский киноактер Джанкарло Джанини. В финансировании картины участвует, хоть и небольшими деньгами, Министерство культуры Сербии и Албании. Съемки фильма начались в конце октября в Сербии, а теперь съемочная группа работает в Албании. Ожидается, что работа над фильмом будет завершена до конца года. Авторы «Медового месяца» постоянно твердят журналистам: фильм – это трагикомедия. Ничего политического в нем нет, так же, как нет политических мотивов в идее и реализации такого совместного проекта. Но учитывая политическую ситуацию на Балканах, связанную с провозглашением албанцами независимости Косово, и не только потому, многие в Сербии к новому фильму Паскалевича относятся крайне сдержанно. Националисты уже обвиняют режиссера в коллаборационизме с врагами сербского народа. Как и албанским националистам, им кажется неприемлемым то, что у сербов и албанцев может быть общая тема, общие проблемы и совместный проект.
Моя коллега Айя Куги. А вот что сам режиссер Горан Паскалевич говорит о смысле и задачах своего проекта.
Я считаю, пришло время показать миру, что мы в состоянии сотрудничать хотя бы в области культуры. На самом деле это сотрудничество уже существует. Наши сербские театры с большим успехом выступали в Албании. Было и несколько выставок. Искусство должно идти впереди политики. В умных государствах это так. Что касается моего нового фильма, то он касается политики ровно настолько, насколько политика вмешивается в нашу повседневную жизнь. Но в том, что будет злонамеренная реакция на наш фильм из сербской и с албанской стороны, в этом я уверен. С другой стороны, то я ведь
сосед. Говорил Горан Паскалевич. А вот сейчас у микрофона «Свободы» другой белградский кинорежиссер Горчин Стоянович. Несколько лет назад он снял фильм «Шершень» о любви белградской студентки и албанского юноши из Косово.
Албания – соседнее с нами государство, но об этой стране, мне кажется, в Сербии мало что известно. Причина в том, что между Сербией и Албанией лежит Косово, и все, связанное с Косовом как территорией и ныне как независимым государством, обременяет наши отношения. Мне кажется, было бы логично между этими двумя или тремя государствами сначала установить нормальные, цивилизованные отношения. Только тогда появится естественная потребность в культурном обмене. Я не уверен, что ныне эта потребность ощущается. Мой фильм «Шершень» вызвал раздражение и сербских, и албанских националистов. Когда ты видишь, что тебя не терпят ни одни, ни другие, понимаешь, что ты прав.
Говорил сербский режиссер Горчин Стоянович, а сейчас у микрофона «Свободы» работающий в Белграде албанский журналист Идрис Сефери.
По моему мнению, это большая проблема, когда люди ничего не знают о культуре соседнего народа. Так создается ненужная напряженность. Сербы и албанцы живут в совершенно разных мирах. В их суждениях друг о друге преобладают предрассудки, поэтому кажется, что они совершенно различные люди. Однако, когда встречается молодой албанец с молодым сербом, не обремененный национализмом, сходство такое, словно они смотрят на себя в зеркало.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были белградские режиссеры Горчин Стоянович и Горан Паскалевич, албанский журналист Идрис Сефери, моя коллега из Белграда Айя Куги. Идут съемки первого сербско-албанского фильма в истории под названием «Медовый месяц». Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 6 ноября, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Ишара. И прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей у нас «Поверх барьеров». Сегодня вечер. Вечер Марины Тимашевой. Не пропустите ее программу. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сегодня, благодаря тому, что мы сделали это в этот день, на нынешних выборах, перемены...
Этот момент останется в истории. Будет отражен во всем.
У Барака Обамы будет возможность устроить новые отношения.
Конфликт на Кавказе был использован как предлог для ввода в черный...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии. Это право включает свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным или частным порядком, в учении, богослужении и выполнении религиозных и ритуальных обрядов. Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В
Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».